Когда они ушли, я безуспешно попытался пристыдить бабкиного кота за негостеприимство. Потом сел за стол и начал чертить схему. Три больших кружочка – это три преступления, с которыми мы имеем дело. Стрелки указывают на квадратики – это улики, или на треугольнички – это рабочие версии. Если верить схеме, положение наше получается как-то не очень. В деле кражи чемпионского кубка ни улик, ни версий. Разве что на участие отца Кондрата пришлось поставить крест, вычеркнув его из списка подозреваемых. О похищении гетманской булавы вообще сказать нечего. Чистый ноль во всех смыслах. Если Митька не доставит хоть какую-нибудь информацию, я застрелюсь. Наилучшее положение с царскими невестами. Их словно кто-то не торопясь отстреливает на выбор. И даже заметна определенная закономерность. В яблочко попадают только те девицы, которые планируют затащить гороха в постель. Это в принципе несложно, он и сам туда побежит, только помани. Значит, есть кто-то, осведомленный об их интимных планах. Может, протрепались где, может, прямо хвастались указаниями своих папочек. Сплетни расходятся быстро, среда-то женская. Вот здесь, кстати, и подозреваемая есть. Дочь многодетного вождя из Нигерии Тамтамба Мумумба. Версию о применении вуду необходимо проверить самым серьезным образом. Я здесь не первый день, чтобы не верить в колдовство. Причем в любое. Также стоит выяснить относительно странной неприязни фройляйн Лидии к своему соотечественнику Алексу Борру. Они ведь прибыли вместе. Он ее официальный сопровождающий. А девушка вечно жалуется на него германскому послу. Невнятно все это. Придется до обеда сбегать к ЕГЭ в царский терем и проконсультироваться. Отложенный хоккейный матч перенесли на 4 часа дня, надо быть обязательно. Тот, кто украл кубок, наверняка явится позлорадствовать. Глядишь, где-нибудь и проколется. Гарантии, конечно, нет, но чем черт не шутит. С облачком морозного пара вошел румяный Еремеев. Глаза стрелецкого сотника хитро блестели, а расплывающаяся улыбка до ушей выдавала его с потрохами. «О, да ты, смотрю, прямо с утра в праздничном настроении!»
«Тверез, как стеклышко! Я же на службе!»
«А чего ты тогда довольный такой? Ты в зеркало глянь, на твоей сияющей физиономии блины жарить можно!»
«Да ну! Ничего такого вроде!»
Начал было Фома, но не выдержал и сорвался.
«Там на базарной площади такое творится! Любо-дорого посмотреть! Бабы Митьку твоего бьют!»
«Ну?»
«Бьют! Всем базаром бьют!» Аж захлебывался от переполняющего его счастья сотник Еремеев. «Он, вишь, как в казаки подался, дык власть большущую в руках почуял. Видать, решил, что раз на нем жупан да шапка с синим верхом, то теперь все можно. Задурил головы двоим запорожцам помоложе. Да и на базар. Зачем, как ты думаешь?»
«Тетка Матрена», — охнул я, едва не хватаясь за сердце. «Если у Митьки на белом свете и есть классовый враг, то это исключительно гражданка Матрена Тарасова, торгующая кислой капустой собственного оригинального посола».
«Ты знал!» — по-детски надулся Фома. «Ничем тебя, Никита Иванович, не удивишь. Обидно даже».
«Продолжай», — попросил я, снимая с вешалки тулуп. «Мы остановились на том, что этот жук навозный устроил очередную ревизию по качеству пищевых продуктов».
«Какую ревизию? Налетел верхами, да прямо с седла граблю свою немытую, в бочонок с капустой кислою и запустил. Хозяйка ейная так в обморок и брыкнулась. Народ ничего не понял, думали, казак степной необразованный, а твой молодец, возьми да и заяви, что де вот так с каждой вредительницей будет, кое я сотрудникам милицейским в капусту калину за место бруснички сыпать начнет. Тут-то его и признали».
«Ну?» — уже застегивая портупею, поторопил я.
«Что «ну»? Бабы и поднялись. А представляешь, участковый, что бывает, когда бабы подымаются?
Догадываюсь. Поехали. Хотя, честно говоря, никуда ехать так и не пришлось. Я надеялся появиться на базарной площади до того, как из нашего медведя деревенского снеговика с морковкой в носу слепят. Но не успел. Не успел, это в смысле на выходе из ворот, мы увидели пеструю толпу возбужденных женщин, бодро двигающихся в сторону отделения. Первые ряды шагали широко, песенно скандируя на ходу, а задние явно что-то везли в санках. Нет, в принципе, мы с Еремеевым сразу поняли, что, правильнее, кого, но виду не подали и отступили без паники и суеты. «Так, молодцы! Ворота никому не открывать? Фома Силыч пропустит представителей женской делегации через калиточку. Пусть выберут трех депутаток, не больше. От остальных держать круговую оборону».
«Слушаемся, батюшка сыскной воевода!»
Воодушевленные стрельцы бросились во все стороны исполнять приказ, занимая боевые посты. «Ну что же, Вася?» – бормотал я, быстренько скидывая тулуп и стаскивая с ног валенки. «Когда мы тут в последний раз принимали представительниц малого бизнеса, торговок и спекулянток? Эх, ягу бы сюда! Может, сбегаешь по-быстренькому, а? С меня сметана!» Кот посмотрел в мою сторону так, словно с такой овцы, как я, и шерсти клок слупить проблематично. «А, ладно, я так и знал, что не пойдет». Только-только успел сесть за стол, напустив на себя самый серьезный вид, изображая просто жуткую загруженность работой. В двери вошли трое. Тетку Матрену я знал в лицо, еще двое баб помоложе были мне незнакомы.
«Ты что ли участковый будешь?»
«Я. Ивашов Никита Иванович. Проходите, присаживайтесь».
«Некогда нам тут особо рассиживаться. Мы тут не ради разговоров пришли, а так до каких же пор Митька Лобов твой непутевый у нас кровь пить будет?»
«Да что вы говорите?» – неискренне посокрушался я.
«А то!»
– уже хором завелись женщины.
«Совсем от него спидопрохода нет! У Селивановны вечно семечки жареные гребет, у Авдотьи яблоко моченое почем зря стащил, врал, дескать, на экспертизу, а у Марфы Матвеевны кто на позапрошлом месяце два яичка печеных сладка унес? Якобы они в розыске. Где же это видано, чтоб яйца да в розыске были? Да уж ты, участковый, уйми своего сотрудника, а не то и до беды недалеко. Слыхал, небось, чего он сегодня на базаре с капустой Матрёниной сотворил? Ведь цельный бочонок ногтями нечищенными перепортил. Топереча капусткой-то, так и тараканов травить».
«Да-да, конечно. Разумеется, разумеется», — терпеливо кивал я. «Стыдоба. А куда деваться?»
«И чего это мы с ним, молодым да неопытным, зря горло дерем? Где тут сама бабка-яга?»
«На спецзадании».
«А, понятно. Как же ты, что же, один здесь хозяйствуешь?»
«Один».
«А кормит-то тебя кто, касатик?»
«Бабушка оставляла горшочек каши позавчера». Я виновато пожал плечами. «Да вы не волнуйтесь. Я хлеб с чаем ел на завтрак. Вы уж извините за Митьку».
«Да кто ж тебя повинит-то, голубь?» —
сострадательно всплеснула полными руками тетка Матрена.
«Где ж тебе брошенному за всем уследить? Полы не метенные, печь остылая, чугунки нечищенные, обед неприготовленный, кот голодный. А ну, бабоньки!»
«Я их не заставлял. Они сами. У нас хороший народ. Если видят, что кто-то нуждается в помощи, помогут обязательно. Пострадавшая Тарасова еще и стрельцов к уборке припрягла. Воды натаскать, дров нарубить, на базар за покупками сбегать. В санках за воротами действительно в повалку лежали наш Митяй и двое запорожцев. Все трое умотаны, как бабочки, в коконах, мешковиной, платками и бельевыми веревками. Казаков я отпустил. Благо, их лошадок привели следом. Митьку развязал сам, без предисловий дал подзатыльник и потащил с собой. Мне, как помнится, нужно было заглянуть в царский терем к Еге, и всю полезную информацию наш ретивый опер выкладывал уже на ходу. Почти без театральщины, должен признать. Но выходили, между прочим, через забор на заднем дворе, ибо женщины у ворот, выпустив запорожцев, по-прежнему требовали Митькиной крови.
«Вот так! Судьба нелегкая милицейская и бросила меня без оглядки, седло жесткое казацкое, да на службу ратную законную со товарищами верными сподвигнула!»
«Митя, что ты учудил на базаре? Можешь сейчас не рассказывать, я в курсе. Как тебе помогли внедриться в среду, полковник Черный написал. Давай по делу».
«Стало быть, тетку Матрёну мне без выговора спишут?»
«С выговором», — спохватился я. «Но после завершения задания».
«Справедливый вы человек, Никита Иванович. Немного таких на Святой Руси осталось. Но не каждый норовит у ближнего хоть веревочку от лапти уволочь. А вы со мной, сиротой, по-людски да по-отечески, большое вам сердце дадено.
Митя, я просил по делу».
«А вы бабе-яге не скажете?» На всякий случай перекрестился он, воровато оглядываясь по сторонам. «Чё это я не доверяю ей в последнее время? Казаки вон и говорят, что у них в Запорожье ведьм разом топят, пока в силу не вошли».
«Ты чё несёшь, Митя?»
«А чего? Вы ж сами видели, как она за энту тетку Матрёну заступается. А ведь та точно ведьма, ибо с капустой такое творит, ангелы плачут, закусывая».
«Митя!»
«Дык подозрительно же!»
Парень сделал последнюю попытку доораться до моего зашоренного сознания, махнул рукой и перешел к сути.
«С булавой покраденной дело как есть темное. Все место преступления я самолично проверил, на карачках облазил и все, что мог, обнюхать не поленился. Живут казаки в гостиных палатах, это от царева терема налево, в том же дворе, где невест государевых поселили. У запорожцев, понятно, хоромы-то поскромнее будут, но они вроде за роскошью и не гонятся. Спят на полу в повалку, седло под голову, кожух на плечи. Едят просто, кулеш да сало, хлеб да лук. Вот пьют знатно, и горилка ихняя с нашей водкой ни в одно сравнение не идет, до того забористо. Я так думаю, надо бы пару фляг в отделение приволочь, на экспертизу, ну и рецепту ради».
«И думать забудь. Дальше что?»
«Дальше-то...» Он поправил съехавшую на нос казацкую шапку, немного подумал и продолжил. «Булава гетманская в ларце деревянном лежала, а тут в тараках. Пока вещи разгружали, могли случаем и вынуть да в сторонку отложить. А гостиный двор — место шумное, многолюдное. Глядишь, какой прохожий в ларец-то и заглянул. Хлопцы бают, что вещь дорогая, вся из чистого золота и камушками красненькими искусно украшена. Минутное дело подхватить да за пазуху сунуть. Она ведь хоть и тяжеленькая, до размеру небольшого, едва ли с локоть будет».
«Как насчет версии возможного участия самих запорожцев?»
«Нет», — поморщив нос, обронил Митька. «Быть того не могет. Хорошие ребята».
«Ты-то с чего так уверен?»
«Так я ж с ними пил».
«О, это железная русская логика. Если наш младший сотрудник хоть раз с кем-то где-то по поводу или без повода пил, собутыльник автоматически зачислялся в разряд хороших людей, причем навеки. В доказательство обратного можно лоб себе расшибить, но Митьку не переубедишь».
«Судите сами, Никита Иванович. Остап Наливайка за горилку последние штаны снимет, но с себя. Гриня на хапнюк эти штаны за копейку сторгует и под расстрелом не отдаст. Алекса Енот мало да удал, лихих коней объезжает и в барабан лихо бьет. Дрон Шмалько, писарь ихний, так тот вообще человек, учености немеренный. Владко Свержа саблей лучше всех машет, а Горькую и не пьет почти. Есть, правда, два баламута, черный с рыжим, но только они чужого нипочем не возьмут. Для них престиж запорожский дороже денег, да и прочее».
«Ладно, верю. Всех можешь не перечислять, но хоть какие-то зацепки по делу у тебя есть?»
«Есть». Как-то сразу потупился Митяй
резко став очень серьезным. От ларца духами заморскими пахло. «Митя, это не солидно!» «Дык разиш я без понятия, а только вот кажись, если б всех гостей, приезжающих, обнюхать позволили, я б того вора в один миг вычислил. Что ж вы замолчали сразу так, Никита Иванович?» «А? Прости, задумался», — нервно обернулся я. «В чем-то ты прав. Служебно-розыскная собака нам по штату положена. Может, действительно начать создание отдела с твоей кандидатуры? Попрошу Ягу, и через пару минут ты будешь бежать впереди по следу, виляя хвостиком. Не доверяете, значит?» — надул губы Митенька. Для парня двухметрового роста у него это получалось очень жалостливо. «Слушай, ну ты себя на мое место поставь. Как я могу просить государя выдать ордер на право обнюхивания всех иностранцев, гостей города, их прислуги и местных работников гостиного двора? Мне ж потом на улице показаться нельзя будет. Дети засмеют».
«Да кто посмеет? Я же их всех в бараний рог».
«Ага. А кого сегодня бабы бельевыми веревками повязали?»
«Так кто ж бабы?»
Вот так, не торопясь, мы дотопали до царского терема. Ворота запирались лишь в дни редких народных волнений. А сейчас у здоровенного забора мальчишки играли в снежки, а группа малолеток с визгом устраивала у обочины снежную бабу. Туда-сюда чинно прогуливались беззаботные молодки, время от времени мелькали гикающие лихачи в расписных санях, запряженных разгоряченными лошадьми в цветастых попонах. Тут же торговали леденцовыми барашками и петушками на палочках, горячим сбитнем, пирогами с визигой. И в целом ведь весело было. Я имею в виду, что никто ничего такого особенно запретного не нарушал. Поэтому дикий визг, просто какой-то ультразвук на пике неожиданности, заставил меня отшатнуться от царских ворот, едва не посадив в сугроб. Прямо мимо нас и ошарашенных стрельцов кубарем пролетело что-то пестрое и лохматое, а вслед за ним, с повторением того же визга, но на более низкой ноте, в воздухе мелькнула темная полоса. Бэмс! Между мной и Митькой на уровне плеча дрожало черное эбеновое копье с широким листообразным наконечником. Мы медленно и красиво сползли спинами по забору. Однако, прежде чем народ на улице понял, в чем суть суматохи, из царского терема выпрыгнула скупо одетая, или скорее щедро раздетая, африканская принцесса Тамтамба Мумумба. Потрясая вторым боевым копьем, она бросилась вслед за пестрым субъектом, в котором я с ужасом признал удирающую Ягу. Знаете, за свою яркую и очень насыщенную милицейскую жизнь я насмотрелся всякого. В целом, чтобы прямо в лоб смутить меня или поставить в неловкое положение, это давно уже никому не удавалось. Я уж не говорю про запугать, заставить, прижать к стенке. Просто то зрелище, что сегодня предстало взором горожан, было способно разом перечеркнуть все долго заслуживаемое уважение к работникам Лукошкинского отделения. Эксперт-криминалист, лицо значимое и облеченное ответственностью, буквально честь и гордость местной милиции, едва ли не на четвереньках улепетывала от дико вопящей негритянки в экзотическом неглиже. «Да чтоб наша баба-яга показывала врагу спину! Она ж одним моментом кого хочешь в табуретку превратит!» Увы, факты упорно лезли в глаза, и не замечать очевидное было бы служебной халатностью.
«Уйдет ведь!» — неизвестно о ком протянул Митька.
«От нас не уйдет!» — тоже не совсем понятно, за кого решил я, и бросился в погоню. Хотя правильнее это было бы назвать коротким рывком, ибо далеко я не убежал, поскользнувшись почти сразу и рухнув навзничь. «Живы ли, Никита Иванович?» С причитаниями вцепился в меня новоиспеченный Исаул. «Только не убивайтесь насмерть! Я ж без ока начальственного как есть пропаду! И завещание опять же!»
«Какое завещание? Черт побери!» Морщась от боли в щиколотке, прошипел я. «Встать помоги!»
«Дык, ясно какое! Кому после вашей гибели скоропостижнейшей, на льду холодном, всем отделением руководить придется? Еге нельзя под ряхлости лет. Еремеев со своей сотней только на подхвате хорош, а сам дедуктивного мышления не разумеет. Так вот я и думаю. А может...»
«Нет».
«Почему? Вы же и не дослушали даже».
«Потому что я живой, Митя, и помирать в ближайшее время не собираюсь», — рыкнул я и притянул его за воротник. «В погоню!»
«Пленных не берем?»
— с надеждой уточнил наш младший сотрудник, одним махом водружая меня себе на плечи. «Ей-богу, я так не ездил лет с пяти. Пришлось в экстренном порядке вспомнить детство, а то лукошкинский народ уже начинал включаться в общую потеху совершенно бесконтрольно. А это, как вы знаете, чревато».
«Митя, надай!»
«Как мы скакали! Только ветер в ушах, снег в лицо, морозный воздух, обжигающий легкие. Да Митька скользит на поворотах, высоко вскидывая ноги, как дрессированный лось. Впереди бабка, охая и взвизгивая, словно школьница, летит вниз с горки. За ней, не замечающая холода, негритянская принцесса в бусах, перьях и леопардовых шкурах размахивает копьем, завывая так, что у лихачей лошади шарахаются. Следом мы, молча, резво, сосредоточенно до победного конца. А за нами... Кого ловим, православные?
Да кто же разберет? То ли егу милицейскую, то ли девку черномазую, а то ли сам участковый на дружке своем из города утекает.
Ага, включились таки. Закон джунглей. Если кто-то убегает, значит его надо догонять. В догонялке ударились все, кто не был занят хоть сколько-нибудь важным делом. Те, кто был занят, рванули на 2 минуты попозднее. Рев за спиной нарастал с каждым мгновением.
«Ой, бабы, что творится, что деется! Старушку божию на ладан дышащую при всем народе с горки кубарем спустили! Подол задрали, лапти порвали, платочек измяли, седины опозорили! И куды только милиция смотрит!»
«Да она ж сама и есть милиция!»
«Ой, бабы! Что же эта фурия милицейская с девонькой чернявой прилюдно делает? По городу продувает, по снегу холодит, по сугробам в припрыжку сигать заставляет! И тет морозит девка все хозяйство, а ей небось еще и рожать по осени! Во она, как участковый за ней, с тылу оттирается! Ой, неспроста!»
Молодая и горячая Мумумба наверняка догнала бы нашу ягу в 2 счета, происходи все это где-нибудь в экваториальной Африке. Но бегать за беззащитными старушками по жарким пескам саванны совсем не то, что охотиться на ушлую бабку в заснеженных переулочках зимнего Лукошкина. Царская невеста 2 или 3 раза с размаху летела носом вниз, пропахивая сугробы головой, сбила 4 снеговика и едва не упустила преследуемую, укатившись по льду куда-то за угол. Мы с Митькой поднажали.
«Ба! Глянь, мужики, какая фифа разодетая!» «Так я говорю, разодетая! Без одежи, значится! Стыдобище кругом, хоть глаза не раскрывай! А то сейчас не посмотришь, и так дураком необразованным и помрешь, негры не познавший!»
«Кум! А нечто у негриев ентих, все как у крещеных бабов стоит. Да я гляжу, гляжу, сравниваю, а только вдруг все ента видимость одна обманчивая. Взору радость, а делу трагедия. Уж больно черная она, небось перемажешься весь».
«А ты участкового спроси».
Тучки бабы завистливо орали, будто бы он за ей в припрыжку разлакомился. Вон и даже парня своего без седла взнуздал. Небось, в баню чернавку загонит. Будут мыть.
А то! Ага, как же!
Мы взяли обеих у двухметрового забора Кашкинского подворья. Именно там распаленная погоней принцесса прижала наконец Ягу к стенке. Бабка в руки не далась и совершенно немыслимым прыжком взвелась по дубовым доскам вверх, усевшись на заборе, как загнанная кошка. Тамтамба только-только издала победный клич африканских охотников на бегемотов, как я с Митькиных плеч в длинном перелете приземлился ей на спину. Благо рухнули в снег, никто ничего себе не сломал. Подоспевший Митька навалился следом, и буквально через минуту мы получили умотанную в тулуп, связанную кушаком, лающуюся претендентку на престол. Хотя в данный момент для нас она была уже чисто криминальным элементом, покусившимся на жизнь и достоинство работника милиции. Набежавшая толпа лукошкинцев с интересом ждала продолжения.
«Дык, батюшка сыскной воевода, мыть будете? Али как? В смысле, с пылу с жару нечищенную потребите?» — высунулся кто-то чрезмерно любопытный.
Я попросил Митю объяснить гражданину всю глубину его безнравственных и двусмысленных вопросов. Наш младший сотрудник закатал рукава, и болтун исчез за бабьими спинами. Получалось, что мы второй раз лишаем народ законного развлечения. Ладно, на хоккей оторвутся.
«Никитушка!»
Я хлопнул себя по лбу. А Еге-то совсем позабыли. Незаменимый эксперт-криминалист безуспешно елозила по верхушке забора, где и сидеть неудобно, и спрыгнуть страшно. «Не бойтесь, бабушка, я ловлю!»
«Прости меня, Господи, дуру старую! Эх!»
Ега с чувством перекрестилась и, закрыв глаза, ничком рухнула вниз. Я легко подхватил сухонькую старушку и под аплодисменты толпы мягко поставил на ноги.
«Без комментариев! Все расскажу, поведаю, только у себя в доме. А сейчас веди меня в баню участковой и девицу энту агрессивную туда ж тащи. Не хочу, чтобы у нас заглавная виновница раньше времени замерзла. Ей еще на суде царском ответ держать».
Угу. Похоже, бабулино расследование прошло более чем удачно.